Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. Дорогие друзья, напоминаю, это наш новый проект, который можно не только слушать, но и смотреть в YouTube Радио «Вера». Иеромонах Никандр Пелишин сегодня в нашей студии, настоятель храма священномученика Власия в Староконюшной Слободе, Александр Ананьев, Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Мы делимся историями из нашей жизни, которые связаны с самыми яркими переживаниями богослужения. Богослужение как значимая часть нашей жизни. Отец Никандр, думаю, что вам больше всех из нас есть что в этом случае рассказать.
Да, на самом деле, если бы у нас передача не была бы ограничена по времени, то можно было бы сидеть очень долго и долго, и до утра, и рассказывать множество историй, которые происходили, поскольку, ну, жизнь священника, безусловно, она неразрывно связана с богослужением. То есть невозможно представить себе жизнь без этого. Но уж поскольку как бы я оказался здесь, да, и я не только священник, но и монах, и у нас светлая история, то я бы, конечно, хотел бы предложить и для вас, и для всех слушающих нас сейчас, и смотрящих телезрителей, пожалуй, самую главную историю, которая произошла в жизни моей, это история принятия монашества. Потому что чин пострига монашеский — это тоже богослужение.
Через это никто из нас не проходил.
Да, но...
Не проходил в фильме «Где ты, Адам?» Вот самое яркое
это да,
воспоминание
мы только в кино
у меня.
Наверное. Но
там
можно
была такая пронзительная
сейчас идет...
сцена вот этого
да,
вот...
Да, сейчас идет период Великого Поста, и, пожалуйста, можно приехать в монастыри, потому что в период постов, как правило, совершаются постриги.
А можно присутствовать на постриге постороннем людям?
В зависимости от устава монастыря. Некоторые монастыри, да, позволяют это
сделать. Я, кстати, простите, что перебиваю, да, буквально одно предложение. Я сколько-то лет назад, побывав на постриге одного знакомого, меня позвали туда фотографировать, дело было ночью, там как-то все это так вот происходило, ночью, постриг. Вот это тоже мне очень запомнилась сама служба, и очень близкие люди, которые и служили, и были там, и я это все снял плохо очень, но тем не менее само вот богослужение и сам постриг очень запомнили.
Да, ну мой постриг тоже запомнился для меня, поскольку это событие происходит один раз в жизни. И, конечно, ты к нему идешь, готовишься осознанно, и это очень сильные большие переживания, это сильные искушения, возникающие на пути к этому. И я принимал постриг, обучаясь в Московской духовной академии, я был студентом магистратуры, и меня постригал ректор академии, нынешний митрополит Таллинский Евгений, в Троицком соборе Лавры у мощей преподобного Сергия, то есть как бы все сходилось воедино. И у владыки Евгения были такая традиция, он называл, при постриге даются новое имя, поскольку постриг — это умирание старого человека и рождение нового человека в жизнь, и как вот у любого человека в семье рождается ребенок, ему нарекают имя, так и здесь рождается в новую жизнь человек, ему нарекают новое имя в знак и в символ новой жизни после монашеского пострига. И владыка всегда давал имена, связанные либо с профессией, например, иконописец, слуга, врач, Пантелеймон, такая была традиция, либо у него довольно часто была традиция назвать в честь тех святых, которые празднуют свои юбилеи. И вот тот год, когда я принимал постриг, был юбилей князя Владимира, и я почему-то был настолько уверен, что я буду Владимиром, но я прям с этой мыслью сжился.
А вы до последнего не знаете?
Владыка я держал в тайне, и он сам молился, эти имена готовил. Нас было трое, и он на листочке написал эти три имени, чтобы не забыть, и прикрепил к чиновнику, чтобы во время чина пострига эти имена назвать. А мне так не хотелось обычного имени. Ну, то есть, я хотел, ну, если монашеский постриг, значит, должно быть монашеское имя, там, Ксенофонт, Елеферий, ну, что такое там, думаю, Алексей, там, Александр, думаю, Иван, ну, нет, думаю, и так много в мире таких людей, хочется монашеское имя, думаю, Владимир, ну, я расстроенный, иду на постриг, начинается постриг, мы там ползем, потому что в начале пострига в знак умерщвления плоти и прощания старой жизни человек ползет, и когда мы уже встали... И совершается чин пострига, и подходит момент первого, нас было трое, я был вторым по очереди, и первого брата постригают, говорит, брат наш Григорий. Думаю, ну, Григорий, думаю, имя-то, какой Григорий, думаю, хорошо, что не я. Вот. Третьего назвали Борисом, был в честь Бориса и Глеба. И мое имя подходит, моя очередь, я склоняю свою голову, и владыка подносит ножницы к моим волосам и подстригает, и говорит: «Брат наш Никандр». Я так обрадовался, думаю, вот это и монашеское имя, нигде я не встречал такого имени. А владыка ошибся, потому что он хотел назвать меня Никанором, и на этом листочке написал имя Никанор. Но когда он прикреплял его к чиновнику, то скрепка слилась с буквой «О», и он в темноте прочитал Никандр вместо Никанора.
Но Никанор тоже был бы монашеским.
Ну, конечно, но Никандр мне больше нравится, чем Никанор.
Вот
и,
это да.
И да, и владыка говорит: «Владыка, не то имя, что делать?» Он говорит: «Я что, ежеписах-писах, сказал-сказал, все, будет теперь Никандром». И вы знаете, такая посетила меня радость непередаваемая.
Потрясающе.
Я стою и улыбаюсь, вот я просто лучезарный человек, они говорят: что ты смеешься? Я говорю: да я мне, ну, мне радостно, потому что это совершается, во-первых, постриг, во-вторых, имя монашеское. И нас потом повели в алтарь Покровского академического храма, где мы пребывали почти 3 дня и 3 ночи, не выходя из алтаря, такая традиция есть. И мне все говорили: вот ты как, знаете, есть такая традиция, как проведешь первую седмицу, так Великий пост, там, как пост проведешь, так и год проведешь. А нам говорили: как ты проведешь первую ночь, такая будет твоя монашеская жизнь. Поэтому мы не спали, мы читали псалтирь, читали, заново читали, не прерываясь. И, конечно, было очень важно не заснуть. То есть мы, ну, как это, твоя первая ночь, ты в новом таком жизненном своем статусе, да, ты новый человек с новым именем. Я единственное попросил, говорю: принесите мне житие почитать. Я что за святой вообще? Мне принесли житие, которое составил Дмитрий Ростовский, свидетель. Вот такой абзац, совершенно маленький, про моего святого. И он египетский мученик, я был в Египте и искал: расскажите мне что-нибудь. Никто не знает такого святого в Египте, только в русской церкви празднуется он.
У меня также с моим небесным покровителем, мучеником Алексеем Константинопольским, никто про него особо не знает. Он там 3 строчки.
Да, но знаете, что самое поразительное, помимо этой ситуации с именем, и во время, после пострига все подходят, поздравляют тебя, и ко мне подошел профессор, вот он представился буквально недавно, Константин Ефимович Скурат, и он подошел ко мне и говорит: я тебя поздравляю, Господь вмешался в это дело, Господь дал тебе имя, не владыка, говорит, это вообще какой-то знак. И мы были в алтаре, и я... Ну, мы искренне молились, переживали, уже радовались новой жизни. И было первое причастие утром, потом мы сходили на завтрак, нас покормили, мы вернулись в алтарь, и такое наступило какое-то вот ощущение, что время вообще отсутствует. То есть невероятное переживание легкости новой жизни, вообще как будто бы все, что было до этого, просто все смыло. И вот я то, сейчас я хочу, о чем хочу рассказать, наверное, это можно пережить только через... Ну, у каждого в своей жизни бывает история, но это было со мной. Вот я сидел в стуле в алтаре, потому что было очень тяжело уже стоять после ночи, после литургии, я сел отдохнуть. И вы знаете, я понял, что Христос рядом. Вот я просто, вот если бы я вот так рукой вот так сделал бы, я почувствовал, что Он сидит рядом. То есть настолько было сильное переживание присутствия Бога в этот момент, в начале этого своего пути, да, и об этом все потом рассказывают монашествующие, что в первые дни пострига, как после, ну, как неофитство, да, как после крещения, то есть это были настолько сильные переживания присутствия Бога, что передать словами я их не могу. Но я точно знал, что Христос рядом. Это... Конечно, можно в это верить или не верить. Я делюсь тем, что я чувствовал. И вот это переживание его рядом, да, потом это, конечно, чувство, оно ушло. И началась сложная жизнь, наполненная испытаниями, искушениями на монашеском пути. Но вот та память, присутствие Отца рядом, и то тепло, которое я испытывал, оно сейчас всякий раз меня возгревает и дает мне силы дальше-дальше жить и жить, и жить и служить. И это, ну, невероятное ощущение, которое я пережил в своей жизни вот, после монашеского пострига.
Каждый раз, когда нас с Алечкой спрашивают, а когда у вас было венчание, я говорю, что значит было, оно продолжается.
Продолжается.
И вот это как раз та...
Да-да-да, это начало.
То переживание, которое вот... продолжается, вы проживаете его буквально каждую минуту своей жизни. Оно для вас продолжается, оно не закончилось.
Нет, я, конечно, оно будет продолжаться и после смерти, конечно.
Вот, кстати, венчание, пожалуй, это хорошая аналогия, которая может быть понятна светскому человеку. Ну, я имею в виду, мы миряне, мы через постриг не проходили и с трудом можем понять, что это такое, но венчание, когда ощущение присутствия Бога, вот оно
либо,
прям...
Либо крещение во взрослом возрасте, я вот не знаю,
может
Александр
быть,
переживал
да.
ли эти чувства или нет, но когда человек осознанно готовится и к этому приходит...
Вы знаете, я готовился. Я готовился, я ждал, я очень этого хотел, но вот сейчас, слушая вас, я поймал себя на горьком сожалении. Знаешь, на каком, мальчик?
Каком?
Недостаточно готовился.
Ой.
Не, серьезно, это должен был быть, ну, такой серьезный пост. Это должна быть серьезная вот,
можно
молитвенная и... какое-то вот молитвенное вот. А мы же с тобой, что? А мы же с тобой радовались, как дети.
Ну и прекрасно, Саша.
Ну, дурака валяли. Ну, это же
счастье. Нет, Сашенька, я очень
арендовали
хорошо...
Арендовали кабриолет синий.
Нет, ты имеешь в виду, сейчас про венчание или про крещение ты рассказываешь?
Я сейчас про венчание говорю.
А, про венчание.
И это про крещение.
Да, а отец Никандр-то как раз про крещение у тебя спросил.
Про крещение я волновался. Волновался, переживал. Но я не могу сказать, что я тоже там постился перед крещением как-то серьезно, понимаешь? Вот
перед твоим крещением...
Алла волновалась больше.
Вы не представляете, что со мной было. Там же еще, понимаете как, там, ну, Саша крестился 15 февраля на Сретене, а накануне-то 14 февраля вроде как у нас теперь есть такой праздник, что вот вроде как вот день всех влюбленных там и все такое, понимаете? И я его держала дома, просто умоляла, пожалуйста, только не выходи никуда, давай вот... Потому что понимаешь, ну, на здоровую голову понимаешь, что может случиться что с человеком угодно. Накануне крещения, когда принимается такое важнейшее решение, и какие силы сопротивления, какой сопромат, да, может проявить себя во внешнем мире. Умоляла, пожалуйста, не ходи никуда. Но он же хотел там своей девушке, еще пока тогда не жене, да, а невесте, он хотел своей девушке привезти цветы, какой-то подарок, что-то там еще. Господи, помилуй, Господи.
Я в цветочный зашел, она испереживалась вся.
Только спаси и сохрани, понимаете, вот так вот я тряслась. И пока мы не дошли до храма, не выдохнула. Вот пока Саша не погрузился в купель. Вот со мной такое было. Потому что я действительно до последнего боялась, чтобы... Ну, то есть надеялась, что Господь принимает и защитит, и доведет, поможет дойти. Если что, доползти. Я сама готова там дотащить на себе, лишь бы только вот, ну, лишь бы только все получилось. Но вот это переживание, это, оно было очень сильным у меня, это правда, когда ты шел креститься.
Оно было сильным, но вот по сравнению с переживаниями отца Никандра, которые вообще в сравнении не идут, у меня, я помню, у меня было очень спокойно. Вот в сам этот момент у меня было ощущение, что я домой пришел. Не было какой-то вот острых переживаний.
Это прекрасно. Саша, помните этот момент, когда пророк Илья, да, он хотел услышать Бога, да, и ему Господь являлся там в видении сейчас сильного ветра, потом там дождя, там, да, сильных явлений природных, а потом была... тонкое дуновение ветра, говорит, вот в этом Господь, да?
Вот, ты говоришь,
что этот приход домой, это и есть...
Было очень спокойно и радостно, вот как-то
мир
вот
мир так. На душе.
Да.
У меня, мне так посчастливилось, что у меня был и есть, ну, он сейчас уже отошел ко Господу, но я все равно продолжаю, как бы, считать, что он у меня есть, духовник мой, наместник Оптиной пустыни, архимандрит Венедикт. Он всегда говорил о том, что самый явный признак, вот, то, что ты идешь на верном пути, это мир в душе. Вот имей мир в душе. Чувствуй, что он ушел, потерял, ищи его, проси у Бога, чтобы он вернулся. Вот то, о чем говорит Саша. Mm-hmm. И перед постригом, я же принял постриг в академии, а батюшка был в Оптиной. Я ему позвонил, говорю, батюшка, что делать, постриг? Он говорит, что бы ни было, все воспринимай с радостью. Вот что бы ни было, какое бы тебе имя ни дали, какие бы ни были испытания, искушения, просто обо всем забудь и радуйся. И вот это все сработало. И, слава Богу, я рад, что это, эти были наставления. А если можно, на право гостя я еще одну историю маленькую расскажу.
Конечно.
Связанную уже с Оптиной пустынью. Время у нас позволяет, да, наша передача?
Для вас все что угодно.
Спасибо большое. Я ездил в Оптину пустынь на протяжении жизни, там, последних 7 лет жизни отца Венедикта, и, можно сказать, вырос у ног старца, и мне посчастливилось слышать его слова, видеть его жизнь, и это, конечно, для меня такое великое-великое благо, то, что у меня есть. И этот рассказ хотел бы я посвятить таким нашим профессиональным православным. У нас в церкви есть профессиональные православные, эти люди, которые ходят очень много лет в храм и считают, что они все знают, и имеют право там как-то осаждать других, которые не знают, там, все, я же уже человек воскрекавленный, да, я уже имею право там что-то кому-то, какие-то советы там дать, рассказать, как правильно или что неправильно. Где стоять, где не стоять, как свечку ставить. Там,
много слышал о таких людях, но я их никогда не видел.
Я вас познакомлю, Александр, приходите.
Как бы самим, понимаешь...
Не стать.
Да, не оказаться такими людьми, вот я чего всегда боюсь.
Да, и вы знаете, они есть и в храмах, и в монастырях. Есть такие опытные люди, которые там давно паломничают в монастырях, они тоже уже такие. Либо кто-то давно трудничает в монастырях, они тоже такие уже становятся солидными, такие бронзовыми такими прихожанами или паломниками. А в Оптиной пустыне там очень много людей приезжает трудничать и могут тебе дать либо послушание, связанное с твоей профессией, ну, там, в саду, там, или, быть может, с книгами заниматься, еще что-то. А иногда бывает, когда, ну, не могут тебя куда-то там поставить, то такое самое простое послушание – это на трапезной. На трапезной или на мойке, то есть мыть посуду. Такое самое обычное, там, я, например, я рыбу чистил, там, а кого-то на мойку посылают. Ну, и такая, как сложилось такой стереотип, он неоправданный, но стереотип, что если ты никуда не пригодился, то на мойку, иди на мойку. И все понимали, что если человек там на мойке, значит, он такой простецкий человек. И вот совершается всеночное бдение, стоят две женщины, и отец Венедикт совершает кождение в начале всеночного бдения. Он у него с невысокого роста, и одна у другой увидела первый раз его. Она приехала издалека, из Петербурга, чтобы посмотреть. И она спрашивает у соседки, говорит, а кто это, кто совершает кождение? Она так посмотрела на него, на эту женщину. Ты что, говорит, не знаешь, ты отец Венедикт. Он говорит, я не знаю, а ты что, говорит, с мойки, что ли? Он говорит, почему с мойки? Я с фонтанки. Она настолько искренне не поняла, о чем мойка. Говорит, я не с мойки, я с фонтанки. Она живет на фонтанке в Петербурге. Вот иногда такие приключаются истории на богослужении.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Напомню, что сегодня в этой студии мы делимся друг с другом своими переживаниями, впечатлениями, воспоминаниями, историями, связанными с богослужением как значимой частью нашей жизни. Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Староконюшенной Слободе, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я, Алла Митрофанова. Вы знаете, дорогие друзья, со своей стороны у меня тоже несколько есть историй, которыми хотелось бы поделиться. И когда ехала сюда, была уверена, что буду рассказывать, наверное, о той самой пасхальной службе 2020 года, когда как ребенок на руках у мужа сидела перед смартфоном и рыдала.
Позволь, я ноутбук поставил.
Ноутбук, да, да, да. Глядя в ноутбук, рыдала дистанционно, проживая пасхальную службу, как действительно, как ребенок, которого родители оставили дома, а сами ушли на праздник. При том, что были у нас эти QR-коды журналистские, мы могли куда-то поехать, ну, просто как-то было, ну, как все сидят дома, а мы сейчас такие, значит, вах, из черного хода. Вот как-то, ну, что-то мы подумали, что нет, и я об этом тоже и жалела, что мы не поехали. Но думала,
это был
вдруг Господь давал возможность, а мы этим не воспользовались. Ну, не знаю, но как-то казалось, что это не совсем будет правильно. И вот эта пасхальная служба, я была вся в слезах. Вот, думала, что расскажу об этом, но нет. Потому что там было продолжение тоже хорошее. А под впечатлением от рассказа отца Никандра, наверное, расскажу о нашем венчании. Тем более, что Александр Владимирович уже в нескольких словах упомянули, как мы радовались как дети, так беспечно, наверное, радовались как дети. Вы знаете, действительно, может быть, и есть смысл к венчанию готовиться к каким-то сугубым постом и молитвой, а мы все сделали не так. Но милость Божья в том, что даже когда...
Все равно сработало.
Да, вот это удивительно, понимаете? И, может быть, нет каких-то универсальных рецептов. Мы действительно, мы настолько были рады тому, что мы идем венчаться, а еще нас духовник, наш отец Игорь Фомин, благословил венчаться в такой интересный день. Саша очень хотел какую-то значимую дату. Мы вообще ни разу не нумерологи, мы не верим ни в эти числовые совпадения, ничего, но просто нам по-детски очень хотелось, что когда мы будем писать, подписывать приглашение нашим гостям, чтобы там стояла какая-то красивая дата. А это был 18-й год, 2018 год. И вот Саша говорит, ну вот надо, чтобы, может быть, это будет, пусть там это как-то будет, не знаю, там 20-18, 18-20, ну как-то не клеится, потому что нет 20-го месяца, 18-го месяца в году тоже нет.
Я в свой день рождения хотел
венчаться. Ты хотел в свой день рождения венчаться. Я говорю, ну, понимаешь, тогда ведь у нас будет вместо двух праздников один. Саша говорит, ну, тогда он будет двойной праздник. Ну, отец Игорь рассудил иначе.
Женщины ничего не понимают в экономии.
В общем, в итоге отец Игорь благословил нас венчаться 1 августа, и у нас получилось, там, с точки зрения циферок, у нас получилось 1, 0, 8 и дальше 20, 18. Ну, то есть тоже как-то очень вот как какое-то вот это вот сочетание дат, пусть не полное, но все равно там тоже есть, и ты еще как-то красиво это все...
1.8.18.
Вот так вот, да, вот так вот это все подписал, да. То есть и это вот такой был тоже момент.
Причем восьмерочки выложил в фотошопе в виде обручальных колец.
Да, в виде обручальных колец, да, да.
И вот знаю, что пошло, знаю, что грубо, но от души.
Да ладно, все это детская радость такая просто. И Господь, как будто бы, понимаете, как будто бы мы вот взялись за руки и бежим навстречу Богу, а Он такой стоит, и деточки, наконец-то, как я вас долго ждал, идите сюда, я вас обниму. И вот все венчание для меня, оно прошло вот в этом состоянии, деточки, как же я рад, как же, и вот дайте я вас обниму, и как будто бы Господь обнимает. И вот это действительно таинство, венчание как таинство, когда из отдельных двух людей создается, ну, не то чтобы там вот 1 + 1 = 2.
Ну, единоплоть.
А появляется что-то вообще, какой-то совершенно новый организм появляется, и ты физически чувствуешь, как обнимает Господь. И ты ничем не можешь, то есть это трепет такой, когда у тебя сердце колотится, да, и вас там обводят, вокруг аналоя, сколько раз мы это все видели, и в жизни наших друзей, которые приглашали на венчание, и в кино это можно наблюдать, и это можно, об этом можно прочитать миллион каких-то книг и статей, но пока это не происходит с тобой, ты до конца не осознаешь всей глубины трансформации твоей жизни в что-то такое, запредельно прекрасное, где у тебя, да, появляются какие-то новые возможности.
Я просто хочу, вот, еще один штришок к рассказу Аллы. Я профессионально занимаюсь видео и фотографией. Моя задача сделать так, чтобы и видео, и фотографии, они максимально соответствовали реальности. И вот есть один момент в жизни, когда они никогда не будут соответствовать вот реальности и никогда не смогут отобразить ее. Сколько бы ты ни пытался снять вот этот момент, когда священник ведет по кругу мужа и жену...
И хор поет «Исайя ликует».
Да, да, да. Невозможно сфотографировать вот это ощущение. Все равно на фотографии, на видео... Я смотрел наше видео. Я смотрел, думаю, это мы? Да, оно плоское.
Там нет, оно прекрасное, но оно, правда, не передает.
Не передает, вообще не передает. Да. Вот это вот самый яркий момент, когда я ощущаю несоответствие картинки вот на экране и того, что ты реально переживал.
Больше даже скажу, несоответствие нашего вообще, в принципе, земного измерения тому, в чем ты находишься сейчас. Потому что в этот момент ты как никогда себя ощущаешь, ну, может быть, в причастии, вот когда бывают такие причастия, да, когда ты понимаешь, как в твою жизнь врывается вечность. Вот это вот вертикальное измерение, которое в горизонталь врывается. И это, знаете как, ну, ты в такие моменты действительно понимаешь, что венчание – это чем отличается от регистрации в ЗАГСе? Это правда приглашение Бога в свою жизнь. В нашу жизнь. Вот, пожалуйста, будь с нами. И можно мы будем с тобой где-нибудь с краешку постоим, просто там где-нибудь за, там, не знаю, оборку одежды зацепимся. Но только будем вот будем вместе и с тобой. А ты, пожалуйста, будь с нами. И Это что-то невероятное. Дорогие друзья, кто задумывается о таинстве венчания... Ну,
пост... Или постриги.
Или постриги, да. Постом не венчают. Но
зато постригают.
Да, зато постригают, да. А на Красную Горку, конечно, да, уже и венчают. Это первое воскресенье после Пасхи. Подумайте, это такое, такая невероятная возможность... дать Богу действовать в нашей жизни, в нашей семейной жизни тоже.
Алла, можно я немножко сразу внесу корректив, да?
Да.
Вы просто сейчас так романтично все скажете, и люди могут вдохновиться, и это очень здорово, да? Но я очень хочу сказать о том, что далеко не каждое причастие, например, да, как вы говорите, это врывание в вечности, оно происходит, но мы не всегда его чувствуем. И Господь иногда скрывает от нас это. И далеко не каждое венчание может быть этим переживанием. И это не значит, что оно не свершилось, это не значит, что оно не произошло. Иногда наши чувства не позволяют нам, иногда Господь скрывает от нас что-то, да, потому что Он хочет, быть может, какого-то более глубокого взгляда. Мы не знаем до конца. И ориентироваться на чувства – это очень важно, но не всегда нужно, если этого нет, то значит, что-то не случилось. Нет-нет, всегда случается, просто нужно доверять Богу, да, и искать ответ в сердце. То есть, если мы идем за Богом, то мы доверяем Ему, что даже если мы что-то не почувствовали, значит, так надо. Значит, мы почувствуем это потом, и это обязательно случится.
Как Ой, спасибо огромное за это замечание. Это правда, да. Это действительно так. И вообще, ну, искать даже вот каких-то таких острых ощущений, наверное, не очень правильно, потому что, ну, действительно, вот эти удивительные слова из тропаря преображения, якоже мажаху, то есть настолько, насколько можем вместить, Господь нам в этот момент открывает.
Это же традиция разная. Вот, например, если мы возьмем традицию богослужения, у нас пока богослужебный выпуск, да, возьмем, например, греческую традицию, русскую традицию. Греческая традиция вся наполнена чувствами, переживаниями, чувствами, явлениями, ангелы, Богородица, везде. Читаем русскую традицию, например, письма оптинских старцев, там одна женщина пишет, по-моему, старцу Макарию, или Антонию, не помню, по-моему, Макарию, «Я сподобилась видеть ангела». Он отвечает ей, «Такое может быть». Но забудь об этом, не посчитай себя достойной, что ангел явился к тебе, потому что можно дальше пойти и уйти не туда. Вот разная традиция, и когда мы читаем, например, греческих отцов, да, вдохновляемся, раз, а тут нет, потому что нужно всегда быть в адекватности и в трезвости, и понимать, где ты находишься.
А вот как быть, если, к примеру, ну... Там, я не знаю, сейчас мы, конечно, через такие времена проходим, и очень важно,
и очень хорошо,
очень
что мы
хочется...
проходим через эти времена, Алла. Это очень хорошо, потому что мы, я думаю, сейчас момент истины, сейчас очень легко верить в Бога, когда все благополучно. Очень легко и очень здорово, очень радостно. А вот поверить в Бога тогда, когда не все благополучно, в этом и есть вера.
Помните, у отца Георгия Чистякова есть замечательная эссе, называется «Нисхождение в ад». И начинается... Там оно основано на двух моментах его жизни. Он окормлял больницу для больных раком детей, и он параллельно еще пишет о войне в Чечне, первой, которая тогда разгоралась как раз. И вот он пишет количество жертв, которые у него есть статистика по войне, и количество умерших детей, которых вот сейчас умирают в больнице. И дальше эта фраза, как цитату ее помню, «Как легко верить в Бога, когда ты идешь по цветущему полю летом в прекрасную погоду, и как...» Ну и дальше вот почему к Богу? Вопрос «почему?», и дальше он объясняет «почему». Я всегда всем, когда кто-то вот подобный вопрос задает, советую это эссе отца Георгия Чистякова «Нисхождение в ад» называется.
Ну, либо вспомни страдания Христа в Гефсиманском саду.
Да.
И после этого страшные события креста и невозможная радость воскресения. Угу. Вот надо всегда помнить о том, что всегда будет воскресение. Что бы ни было, как бы ни было тяжело, всегда наступит воскресение. Вот это, вот этот свет воскресения, который горит, да, где-то там, он должен быть таким якорем мощным, который никогда не даст тебе сойти с пути никогда.
Даже если кажется, что все, свет уже погас, но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Я помню, что вот есть эта пронзительная строчка одного из поэтов, переживших в России 17-18 год, гражданскую, это страшные эти чудовищные события, и крик изнутра, но в ту весну Христос не воскресал. И эмоционально понимаю его состояние, но вы знаете, как-то все равно на каком-то глубинном уровне не могу принять, что была хоть одна весна,
не было,
когда Христос не воскресал. И не будет такого никогда. И как бы нам ни было больно, наверное, ну, то есть мы, и здесь можно только, наверное, правда, да, плакать с плачущими, с одной стороны, с другой стороны, все-таки помнить, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И Пасха, она всегда. Она просто уже есть, и все. И это факт, с которым мы живем. И пусть так и будет. Спасибо вам большое за этот разговор. Светлые истории на радио Вера. Напомню, можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе. И сегодня в этой студии были иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Староконюшенной Слободе, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. До встречи через неделю. Как хорошо, что мы сейчас вот так встречаемся в нашей студии и рассказываем друг другу о том самом сокровенном, что произошло с нами в жизни. И что, надеюсь, дорогие слушатели и зрители, и вам тоже, может быть, помогает в трудную минуту. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.